Будучи калькой с классического определения образного строя архитектуры, изобразительного и прикладного искусства Франции второй половины 17-го столетия эпохи Людовика XIV, советский большой стиль, связанный с эпохой сталинизма, демонстрировал могущество некой почти абсолютной власти, ее пышность и помпезность, под ее воздействием формировалась специфика повседневности, ее нормы и аномалии, пишет Лебина в предисловии к книге, которая интересна не только живым и точным описанием преломления этого самого большого стиля в быту, но и тем, что явление взято в динамике от первых нежных ростков, появившихся в 20-е и 30-е годы, до расцвета и окостенения в 50-е. Наталья, насколько я понимаю, вы не впервые обращаетесь к этой теме. В чем фишка на этот раз?
У этой книжки такая любопытная история. Она немножко по своему названию совпадает книжкой, вышедшей в 99-м году и ставшей своеобразным бестселлером. Уже ее купить давным-давно нельзя.
«Повседневная жизнь советского
города. Нормы и аномалии. 20-е и 30-е годы». А теперь вот через 15 лет я вернулась к этой теме, заметно расширила хронологию. Я бы сказала, что эта книжка о том, как все каменело.
Как Бродский замечательно писал, превращение в мрамор.
Даже не в мрамор, а в гранит. Как из революционного порыва, которым была, кстати, увлечена и интеллигенция, безусловно, как это все превращалось в некий камень, в некую клетку на уровне бытовом. Как изменилась человеческая жизнь в жилье, в питании, в одежде, в таких вещах, как потребление алкоголя, в отношении к проституции, предположим, как некому явлению. Вот эти вещи я все попыталась здесь проследить до смерти Сталина.
В книжке, как я вижу, три части: нормы распределения, нормы поведения и традиционные отклонения в новом обществе.
Есть глава, связанная, предположим, с секуляризацией бытовых норм поведения, о том, как советская власть освобождалась от религиозных канонов в области поведения, как она насаждала свои жесткие, на самом деле практически совпадающие с религиозными, но противоположные по сути. И вот, в частности, одна из таких норм – это вопрос об отношении к такой, в принципе, аномалии, как, предположим, гомосексуальные отношения. Так вот, очень показательное изменение, как это все превращалось в мрамор, а лучше сказать, в гранит или в булыжник, вот это отношение к гомосексуализму, о котором сейчас очень часто говорят. Когда большевики пришли к власти, они как бы не заметили этого явления как такового, хотя это явление было табуировано в российской действительности. Действительно, существовало соответствующее законодательное положение о преследовании гомосексуальных отношений, но что любопытно, что это было связано только с мужскими половыми контактами.
Женских как бы и не было.
Причем это интересно, что это и в царской России как бы и не было вообще. Большевики вообще отнеслись к этому безразлично. И это тоже, мне кажется, свидетельство того, что первые начинания советской власти, они были достаточно демократичными.
Пусть, скажем, некоторые начинания.
Да, некоторые начинания. Так вот, такого положения в советском законодательстве не существовало. Не преследовался ни мужские половые связи, ни женские. И все это тянулось до 1934 года.
Более того, по-моему, ведь из истории культуры, литературы, живописи и так далее, мы знаем о каких-то салонах, которые существовали до революции, и каким-то образом продолжили в осколках существование, и большевики с ними общались.
Общались, контактировали, закрывали глаза на многие вещи. Возможно, первое поколение, если говорить о властных каких-то структурах, было достаточно культурным для того, чтобы поставить эту аномалию или первесу на определенное место и убрать ее из публичной сферы, для того, чтобы люди могли существовать в своей частной сфере так, как они хотели.
А скажите, Наталья, не относится ли это тоже к такому стремлению вот совсем первых лет революции сбросить все и всяческие оковы? Ведь и долой стыд, и долой кухню, и женское рабство.
В какой-то степени, наверное, да, но, понимаете, это несколько было сложнее, потому что вот сломать гендерный уклад, это было очень важно для большевиков, потому что в 20-м году они разрешили аборты, о чем долго говорили и до революции, прогрессивные врачи поднимали этот вопрос. И я знаю, насколько люди религиозные относятся жестко к проблеме абортов, но тем не менее это одна из степеней свободы, лишать которую нельзя. Это должно происходить на уровне сознания. Большевики делали очень многие страшные вещи. В 1933 году начались первые аресты людей, имевших вот такие салоны.
Именно за это?
Нет, за это не было. Это просто некое отслеживание групп. Ведь это же тоже сообщество, которое имеет свои каноны. И любая групповщина для большевиков была опасна, потому что там рождаются некие мысли. Это все начиналось на уровне того, что называется переход к большому террору. В 1934 году был принят закон о преследовании гомосексуализма, и тут, что называется, уже и понеслось. И тут уже началось смешивание преследования за гомосексуализм с преследованием за политические убеждения. И мы знаем судьбу Кузьмина, который, хотя и не был арестован, но тем не менее в 1936 году уже умер, судьбу Юркуна и многих-многих других. Это действительно страшная вещь. Страшная вещь, потому что она порождала фобию указать на врага. Поэтому современная ажиотация вокруг этого вопроса меня очень волнует. Я считаю, что это показатель изменения направленности режима. Так же, как ажиотация вокруг ситуации с абортами. Ужесточение всяких антиабортных законодательств – это тоже признак ужесточения режима. Для меня это очень важно. И когда запрещают читать какие-то книги, это плохо. Но 90% населения их не читает, даже когда они есть. А вот когда запрещают аборты, это чувствуют все. И вот этого делать нельзя ни в коем случае. Это дикий контроль, который был введен и доведен до абсурда совершенно к середине 50-х годов.
Несмотря на мрачность именно этой темы, во многом ваша книга читается как нечто забавное, курьезное, местами даже веселое.
В сталинизме было намешано всего, хотя это был, наверное, смех скорее сквозь слезы. Ну, например, мне очень нравится сюжет о том, как на рубеже 20-30-х годов. Здесь очень любопытно, как, предположим, большевики выкручивались в ситуации нехватки продуктов в первые годы пятилетки. Они начинали активно пропагандировать вегетарианское питание.
В «Золотом теленке» мы это встречаем.
Да. Да.
Морковные котлеты.
Морковные котлеты, знаменитые. Кому-то это очень смешно. На самом деле, помните у Ильфа и Петрова, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Так вот, я нашла такой документ, где рабочий пишет в газету: я стараюсь пережевывать пищу. Я становлюсь гораздо более сытым. Прошу прощения, и отходы у меня становятся крепче. Я не знаю, хорошо ли это было для здоровья, но это роскошно. А кроме того, очень любопытно было, как боролись большевики за внедрение сои, потому что это тоже был эрзац. Это не изыски современной жизни. Это то, что называют симулякрами еды. На рубеже 20-30-х годов появилась очень забавная песня о сое. «Нынче главный лозунг мой – больше сей и больше сой. Нынче жить теперь не ноя, нам придет на помощь соя».
Вы не помните, Наталья, в голодные 90-е появились среди кучи каких-то проповедников люди, которые говорили, что вот мы входим в новую эру, когда мы не будем есть мясо, и спасутся именно те, которые станут вегетарианцы.
Я это все помню, конечно, прекрасно. И помните знаменитый этот Гербалайф? Вообще, надо сказать, что вот в этой книге я старалась использовать обширно художественную литературу. Она является куда более ценным иногда источником, нежели даже воспоминания, написанные через 20-30 лет. Для сталинского времени государственной нормой являлась книга о вкусной и здоровой пище, о которой все знают, безусловно, которая действительно являлась таким вот серьезным симулякром сталинского благополучия, потому что она была практически в каждой семье. Идея этой книги о том, как от военного коммунизма постепенно все превращалось в некие, знаете, якобы античные образцы, но сталинского насыщения. Это выражалось во внешнем облике людей, в то, что пропагандировалось в моде. Предположим, в середине 30-х годов в Советском Союзе уже существовали дома моделей, но это было сугубо элитные, во-первых, учреждения, а во-вторых, это была мода роскоши, безумной роскоши. Мех, тонкий тюль, роскошный шелк только для элиты или только для мечты, которая никогда не станет явью. Тем не менее, я могу сказать, что в сталинском обществе было действительно сформулированы некие образцы внешности, тяжеловесной в женской фигуре, скульптуры Мухиной. Это мощные формы. Они красивые, красивые, девушка с веслом знаменитая, мужчина обязательно плечистый, широкий, желательно со светлыми волосами, тип, который очень сближает.
С гитлеровским искусством.
Да, безусловно, оно налицо совершенно очень выражено, и здесь не нужно этого не стеснять, это нужно понимать просто, что это некое стремление к созданию такого сверхчеловека. И, конечно, перверсии типа гомосексуализма сюда никак не вписывались.
Больше здоровых мальчиков для Рейха, какой тут гомосексуализм?
Какой тут гомосексуализм, да. Ну и вот, кстати, вопрос о том, почему традиционно в России и в советском обществе преследовалось именно мужеложество, связано именно с тем, что власть боялась, что некая женственность, проникавшая в среду мужскую, она уменьшит количество этих здоровых мальчиков, маскулинность. Да.
Уменьшит количество пушечного мяса,
да,
говоря.
Да, совершенно, вы совершенно правильно сказали. Все это было связано в один комок, потому что одновременно в 43-м году были разделены школы на мужские и женские. Это тоже вот это воспитание, жесткая маскулинность и дамское такое сообщество, некое непонятное. Введение школьной формы, конец 40-х годов, по образцу гимназии. Это тоже такая военизированность.
Быт стоит на трех китах – еда, одежда, жилье. В этой книге вы пишете не только о коммуналках, но и о коммунах.
Первые коммуны попытались создать в 18-20 году, но условий для этого не было. Затем коммуны стали создавать комсомольцы в годы НЭПа на нищенском уровне. Вот Вера Панова очень любопытно вспоминает, как ее друзья, мужчины, мальчики тогда молодые, собрались и в ванной коммунальной квартире организовали коммуну. Они жили втроем, делили все это между собой, что говорили по этому поводу жильцы, я затрудняюсь сказать. Они жили в ванной, а мыться ходили в баню, по-видимому, а может быть, вообще никуда не ходили. Такие же коммуны создавали первые на ткацких фабриках довольно часто. И я пишу об истории коммуны молодых ткачих 23-24 год. Она называлась «Ленинский закал». В коммуне было 7 или 8 девочек, у них были одни туфли на всех. Жили они при фабрике бараке в одной комнате. Самое главное, что в этой коммуне у них на стене висел портрет Троцкого, потому что Троцкий был один из проводников идей коммуны, нового быта. А затем коммуны вновь вспыхнули в 29-33 году, там, где были новостройки, новые заводы осваивали. И там уже эти коммуны были под руководством партии и комсомолов. И любопытно, что сначала коммунары приезжали и были в восторге от этих коммун, а потом они понимали, что все это проходит, люди становятся индивидуалистами, и они не могут жить в этих коммунах. Ну и очень характерный пример с коммунами – это, конечно, наш ленинградский знаменитый дом коммуны «Слеза социализма», в котором жила Ольга Бергольц, она была одной из первых коммунарок, Рубинштейна 7. И Ольга Бергольц, кстати, об этом очень любопытно пишет, что они с восторгом строили, но потом выяснилось, что рождаются дети. И идея коммунарства – погибла. И на Западе же очень модна эта идея коммунитаризма, но она долго не живет, эта идея, в течение одного поколения, не больше.
А вообще, Наталья, вам удалось определить, что такое советская повседневность? Есть ли вообще такое единое понятие?
От военного коммунизма до середины 50-х годов прошло несколько этапов смены политики, поменялись поколения и так далее. Что можно назвать советскостью как таковой? Ведь на самом деле настоящая такая махровая сталинская повседневность, она была лишена, с одной стороны, той самой экстраординарности, которая была свойственна, предположим, гражданской войне или первым пятилеткам. И в то же время она была лишена демократизма и плюрализма НЭПа. И на самом деле, к сожалению, в сознании большинства современников наших советскость – это именно сталинская повседневность. Почему мне задавали тоже такой вопрос? Вам не кажется, что сталинизм жив? Я говорю, конечно. Потому что люди ассоциируют советскость со сталинизмом. Не с тем ужасным, не с ГУЛАГом, не с прочими вещами, а с неким благополучием, пышностью, красивыми квартирами сталинскими, недоступными очень многим.
Большинству
недоступными, да. С этими нарядами, с книгой о вкусной и здоровой пище. Вот это им кажется советскостью.
То есть с витриной, в общем.
С витриной сталинизма. Вот об этом, собственно говоря, и книга.